В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Вашингтон и последний путь к отступлению для Владимира Путина. Стал ли коллапс рубля прологом глубокого экономического кризиса в России? Готов ли Вашингтон и союзники открыть Кремлю путь к отступлению? Опасаются ли Соединенные Штаты политических последствий финансового кризиса в России? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Андерсом Аслундом, сотрудником Института имени Питерсона в Вашингтоне, бывшим советником российского правительства, Стивеном Пайфером, сотрудником Брукинского института в Вашингтоне, бывшим послом США в Киеве, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes, и Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В среду сенсационный подъем российским центральным банком процентной ставки и последовавшее за этим решением крушение рубля наглядно подтвердило правоту предсказания, звучавшего в устах президента Обамы в последние месяцы. Президент повторял: «Кремль на себе ощутит цену вторжения на Украину». В четверг во время пресс-конференции этот факт прямо признал сам президент России, который объявил о том, что причиной приблизительно 30% трудностей, испытываемых рублем, стали международные санкции. Владимир Путин не пояснил, на кого он возлагает ответственность за 70% трудностей, но для американских комментаторов картина, впрочем, ясна. Столичный «Вашингтон-Пост» предупреждает, что рублевые потрясения создали опасную ситуацию. Путин прибегал к эскалации насилия, когда его союзники оказывались зажатыми в угол. Он может ответить и на последние события ударом по Украине или ударом в другом месте. Газета призывает открыть ему путь отступления, который бы помог Владимиру Путину сохранить достоинство. Но перед лицом его продолжающейся агрессии нельзя отступать, пишет «Вашингтон-Пост». «Нью-Йорк Таймс» приходит к схожим выводам. Большую часть вины за происходящее можно возложить на катастрофическую политику президента Владимира Путина. Самым разумным решением для Владимира Путина, советует газета, был бы уход с Украины. Это бы привело к моментальному ослаблению санкций, но остается вопрос, был ли этот безрассудный лидер достаточно научен опытом, чтобы изменить курс. Как считает мой собеседник, авторитетный экономист Андерс Аслунд, бывший советник нескольких правительств, в России набирает силу крайне серьезный финансовый кризис. Кризис, который может определить политическую судьбу Владимира Путина. Не исключено, что российский лидер не осознал потенциал этого кризиса.
Это очень серьезный финансовый кризис. Я в основном считаю, что президент Путин не проживет этот кризис.
Откуда он, по-вашему, взялся, этот внезапный идеальный финансовый шторм?
Три главные причины. Первая – это структурная экономическая политика господина Путина, которая значит стагнация для российской экономики. Это государственный капитализм и коррупция и протекционизм. Второе – это финансовые санкции с июля этого года, которые значат, что никакого финансирования не существует для России, ни для частных предприятий, ни для государственных. И третья причина – это, конечно, снижение нефтяных цен.
Может ли российский банк, центральное российское правительство какими-то мерами сдержать этот процесс?
Нет, потому что ни один из этих проблем связан с денежной политикой. Это безразлично, в самом деле, что Центральный банк делает.
То есть вы считаете, что какими-то финансовыми манипуляциями, трюками, финансовыми мерами из этой ситуации Россия не вылезет?
Даже больше кредитов, это значит, что капитал быстрее утекает из страны. Это не работает, это все в России знают давно. Повышение процентной ставки, мы только так и видели, что это отрицательный эффект.
Вы были в прошлом советником российского правительства. Если бы вас сегодня пригласили в Кремль и попросили совета, каким бы был этот совет?
Конкретно только одно. Надо выйти из Донбасса со всеми российскими войсками и оружием, чтобы Запад имеет настоящую причину остановить финансовые санкции. Россия не проживет финансовые санкции.
В «Вашингтон-Пост» один из авторов говорит о том, что российская экономика обречена. Вы, судя по всему, с этим согласны?
Да, я думаю, что это ужасный кризис, который сейчас происходит. И мы знаем, кто это организовал. Президент Путин.
Российская экономика обречена. Как далеко может зайти кризис в вашем представлении? Что это может означать?
Я думаю, что этот финансовый кризис будет иметь огромный эффект на настоящей экономике. Я ожидал бы, скажем, спад ВМП на 6-10% в следующем году из-за этой причины, если это не остановится, тогда одна возможность, это что будет социальные протесты, и другое, это что элита в Кремле знает, что делать.
Я понимаю, что это невозможно предсказать, но как низко может упасть рубль? И что это будет означать для россиян?
Иран 2 года тому назад почти гиперинфляция из-за финансовых санкций Запада. Но для России это намного более сложно, потому что российская экономика более развитая и более открытая. Если мы смотрим 3 месяца тому назад, российская экономика это было 2 триллиона долларов. Сегодня это чуть больше 1 триллион долларов. Конечно, все страдают из-за этого в стране.
Какова вероятность, по-вашему, дефолта России?
Дефолт, я не думаю, вообще вероятность. Интересно, это если будет дефолт Роснефти или Газпрома, потому что они сейчас потеряли очень много ценностей. Например, акции Газпрома снизились 88% с мая 2008 года.
Ну, а возможно, интересно, возвращение к ситуации конца 90-х годов, когда была система неплатежей, когда люди не получали зарплаты, пенсии, социальные выплаты?
Конечно, сейчас надо сильно сократить государственные расходы. Президент Путин говорил о том, что это не имеет значения, что цены на нефть снижаются, потому что рубль тогда тоже снижается, и бюджет получает столько же рублей в доходах, как раньше. Но тоже есть другая сторона – расходы. И все импортные расходы сейчас, они будут 2 раза больше. Это значит, например, лекарства, что Россия в основном импортирует, что надо сократить расходы на лекарства наполовину. Что это большое страдание для экономики, для народа, населения.
Ну, а когда может случиться, так сказать, пиковая точка этого кризиса? Это трудно предсказать? Совсем недавно, я помню, говорил с многими людьми, и они считали, что будет тихое угасание России. Сейчас мы понимаем, что это не тихое угасание. Это не болото, это кризис, падение. Вот когда наступит его пик? Как быстро эти процессы могут развиваться?
Что мы видим сейчас, это быстрое ухудшение. Я писал об этом пару недель тому назад, когда все думали, что будет стагнация в следующем году. Я писал, что будет спад 4-6% в следующем году. Сейчас, я думаю, более вероятно, что это будет 6-10%. Это будет страшно.
Как вы считаете, будет ли Вашингтон и союзники продолжать наращивать санкции?
Больше санкций сейчас не нужны. Потому что эти санкции, которые уже существуют, оказываются намного более эффективнее. Из-за того, что Россия не может получить сегодня никакого финансирования.
Это был Андерс Асланд, бывший советник российского правительства, сотрудник Института имени Питерсона в Вашингтоне. Профессор Грегори, Андерс Асланд говорит о том, что Россия уже оказалась жертвой серьезного финансового кризиса, чреватого политическими последствиями. Вы согласны с такой точкой зрения?
Я согласен с Асландом, что спад будет глубокий. Я предсказал это после Америки и Европы решила на эти санкции. Я сам думал, что санкции, наверное, важны как цена нефти. Это опасно и в экономическом смысле, и в политическом.
Кстати, во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что санкции, которые были спровоцированы аннексией Крыма и вмешательством в дела Украины, ответственны за 30% нынешних проблем. Как вы считаете, это точная оценка?
По моему мнению, это 50-50. Санкции – это 50, объяснение и цена нефти – 50. Путин, наверное, не хотел признаться, что санкции так важны. Но экономическая важность санкций и падения цены нефти такие, что теперь Путин не может финансировать свои авантюры в Украине, в Балтийских штатах и так далее.
Эрик Ширяев, у вас какое ощущение насчет опасности вот этой экономической ситуации для России и, собственно, для Владимира Путина?
2 точки зрения можно здесь высказать. Глядя с Запада, с западной стороны, с европейской, американской, конечно, ситуация видится нам здесь как удручающее, даже тревожное. Но смотря с российской стороны, как политический психолог, могу сказать, что мы, может быть, недооцениваем русских людей, российских людей, и зная их, в их способность к преодолению еще не таких трудностей. Поэтому это такая смесь восприятия, с одной стороны, тревога и ожидания краха и непредсказуемых последствий. С другой стороны, осознание того, что все обойдется, не то еще Россия переживала.
Я послушал российских комментаторов, и кое-кто наиболее оптимистичный говорит, да, вот жители больших городов, привыкшие к хорошей жизни, к западным товарам, они ощущают падение рубля. А жители глубинки, которые пьют произведенную в Россию водку и едят произведенную в Россию картошку, они, собственно, и не чувствуют этого. То есть эти санкции не страшны. Действительно не страшны санкции тем, кто пьет русскую водку и питается российской картошкой?
Я думаю, что почти каждый русский понимает, что такое валютный курс. Все понимают, что когда курс падает, это значит, что все будет дороже. Может быть, самый низкий слой русского населения думает так, но есть теперь middle class в России, и это не важно, где они находятся, но есть везде middle class, и это middle class страдает. Если я был бы русский гражданин, я сказал бы, это является повторением лет Ельцина. И Путин сам обещал, что с ним можно забыть о хаосе ельцинского времени. Теперь новое время, я гарантирую, что будет стабильность, будет работа, будет визиты на Западе и так далее. Русский народ не забывает это обещание.
Вы считаете, что ситуация в ближайшие месяцы или в ближайший год может стать подобной ситуации 90-х годов?
Да.
Это очень смелое предсказание.
Нет, думаю, уже есть повторение. Когда скоро, думаю, будут капитальные контроли, будет неконвертируемость рубля и так далее. И это повторение тех событий, которые были у Ельцина.
Ну, а вот возможно то, что, помнится, очень беспокоило русских и очень было для них болезненно. Центральное правительство не сможет выполнять свои обязательства по платежам, по социальным выплатам, или на это все-таки у Кремля пока есть деньги?
Я попробовал исследовать этот вопрос, и очень трудно знать, потому что платежная система пенсии очень трудно понимать в России. И самое главное, это если есть деньги для инфляции, inflation adjustment. И я думаю, что нет таких денег. И русские уже знают, что включение Крыма в пенсионной системе, они уже страдают от этого. И я думаю, что в России нет достаточных денег. При инфляции 10% это будет страшно.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Вашингтон и последний путь к отступлению для Владимира Путина. Стал ли коллапс рубля прологом глубокого экономического кризиса в России? Готов ли Вашингтон и его союзники открыть Кремлю путь к отступлению? Опасаются ли Соединенные Штаты политических последствий финансового кризиса в России? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистами Андерсом Аслундом, Полом Грегори, бывшим послом Соединенных Штатов в Киеве Стивеном Пайфером и политологом Эриком Ширяевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Угрожающая финансовая ситуация в России разрешима, причем с гораздо меньшими жертвами для россиян и самого Владимира Путина, если Владимир Путин воспользуется, возможно, последней возможностью договориться с Киевом. Так считает бывший посол США на Украине Стивен Пайфер. По его мнению, США и их союзники готовы пойти на ослабление санкций, что, скорее всего, предотвратит глубокий экономический кризис в России. Стивен Пайфер считает, что вступление в силу нового американского закона о поддержке Украины не означает автоматического введения новых санкций против Москвы.
Я бы не преувеличивал значение подписания президентом Обамой нового закона. Во-первых, потому что закон сильно отличается от первоначальной версии, подготовленной Конгрессом. Большая часть новых санкций, предусматриваемых законом, по большому счету может быть не введена. Во-вторых, если посмотреть, насколько масштабной была поддержка этого закона в Конгрессе, то вето президента, скорее всего, не выдержало бы испытания повторным голосованием. Иными словами, у президента Обамы есть довольно большая свобода в применении этих санкций. Это, как мне кажется, дает возможность Москве избежать дальнейших санкций и пойти на компромиссное соглашение с Киевом. Это соглашение может включать представление большей политической и финансовой самостоятельности регионам на востоке Украины, в то время как общегосударственные вопросы останутся в ведении Киева, предоставление официального статуса русскому языку в регионах, которые этого хотят, нейтрализацию потенциальных негативных последствий соглашений Украины и Европейского Союза для украино-российских экономических отношений. Я думаю, Москва и Киев на основании сказанного недавно президента Порошенко могли бы говорить и о том, что вопрос о потенциальном вступлении Украины в НАТО мог быть отложен более чем на 6 лет. Они могли бы договориться вернуться к решению вопроса о Крыме в будущем. На таком фундаменте можно было бы разрешить кризис в Восточной Украине и дать начало процессу отмены санкций.
Иными словами, вы предполагаете, что Кремль может добиться отмены санкций, не возвратив Крым Украине?
Часть санкций, я думаю, останется в силе до тех пор, пока Крым останется под контролем России. Но я предполагаю, что санкции, введенные в июле и сентябре в ответ на события в Восточной Украине, могут быть значительно ослаблены, если Россия подпишет соответствующее соглашение и начнет его выполнять, если появятся реальные признаки урегулирования ситуации в Восточной Украине.
В Кремле любят говорить о том, что реальная цель западных столиц – это смена режима в Москве. Представители Кремля угрожали ответными мерами после одобрения Конгрессом этого нового закона. А насколько, по-вашему, велик соблазн в Вашингтоне дать санкциям сработать и посмотреть, что произойдет?
Путин постарался сделать все возможное, чтобы убедить россиян, что цель западных столиц – это смена режима. В Вашингтоне, скорее всего, есть люди, которым эта идея близка. Но человек на вершине власти, который определяет американскую политику, президент Обама, далек от нее. Самый главный аргумент против ставки на изменение режима – то, что никто не может предсказать, каким последствиям может привести смена режима в экстремальных обстоятельствах.
Эрик Ширяев, бывший посол США на Украине Пайфер, считает, что сейчас сложились обстоятельства, которые предоставляют Владимиру Путину выход из ловушки, в которую он загнал и себя, и россиян, что США и европейцы – будут готовы ослабить и даже отменить санкции в ответ на согласие Кремля договориться с Украиной. Возможно ли такое спокойное завершение украинского кризиса?
Конечно, может, но вероятность таких акций незначительная. По многим причинам, потому что в целом то, что происходит сегодня в России, экономические и политические, экономические изменения, соответствует плану, желаниям и политике Америки и всего Запада. Конечно, можно ожидать, что будет какое-то символическое действие со стороны России, и Россия провозгласит это действие как победой в конфликте на Украине и по поводу Украины. Запад тоже будет делать вид, что решение, которое будет неожиданно принято, победа Запада, и стороны успокоятся. Но это Западу невыгодно, безусловно, и Америке невыгодно, потому что то, что происходит сегодня в России, как раз на руку и республиканцам, и демократам, и Белому дому, и Конгрессу, и отвечает их политике в продолжении последних 2 лет.
То есть вы считаете, что Запад не согласится на отмену санкций в ответ на символические уступки Владимира Путина?
Есть такая вероятность, конечно, есть такая вероятность, но таких уступок, скорее всего, не будет. Слишком далеко зашла игра, слишком глубоко уже зубы погрузились в удила, они закушены.
Пол Грегори, будет готов Запад отменить санкции в ответ на некую договоренность Москвы с Киевом?
Я думаю, ключевая фигура в этом вопросе есть Ангела Меркель. И она, думаю, теперь понимает, что невозможно надеяться на то, что Путин говорит, что он совсем безнадежный партнер. До сих пор он обещает и обещает и обещает, и потом не выполняет то, что он обещал. И, думаю, республиканский сенат тоже понимает это. Важные демократические сенаторы. Они теперь понимают, кто это Путин. И это очень важно, что почти все понимают, кто это Путин.
Пол, но с практической точки зрения, Что это означает? Что Владимиру Путину будет трудно договориться с Западом, что от него потребуются сейчас большие уступки, что время для его отступления упущено?
Я прочитал пресс-конференцию Путина. Это был старый Путин. Те же самые рассказы и анекдоты и так далее. По моему опыту, когда дела идут плохо для Путина, он становится более агрессивно. И мое ожидание есть, что он будет более агрессивно.
Профессор Ширяев, сегодня многие американские средства информации вынесли в заголовке пассаж Владимира Путина, в котором он сравнивает Россию с безмятежным медведем, которого Запад хочет посадить на цепь, лишить зубов, когтей и прибрать к рукам медвежьей территории. Нет у вас ощущения, что российский лидер превращает себя в глазах западной прессы, скажем так, в карикатурного персонажа?
Путин выглядел уставшим, выглядел как человек в какой-то степени загнанный в тупик, сильный, волевой, но, к сожалению, без выбора возможных путей противодействия. Было такое впечатление, что, может быть, в какой-то степени он стал повторяться уже. И эта пресс-конференция ничего нового не предъявила, только большие повторения. И, может быть, в какой-то степени уже это подливает в масло в огонь тех, кто говорит о том, что он начал выглядеть карикатурно.
Означает ли это, что Путин, с вашей точки зрения, теряет возможность выхода из угла, в который он сам себя загнал?
Выход в том, что ничего существенно не изменится на протяжении 2 или 3 лет.
То есть вы считаете, что он не воспользуется возможностью отступить в каком-то смысле от Украины?
Абсолютно нет. Такое впечатление, что каких-то решительных, кардинальных изменений, шагов навстречу, улучшения отношений, медиации не будет. Все будет продолжаться. Экономически Россия будет ухудшаться. Но политические изменения не произойдет.
Эрик Ширяев считает, как и многие другие наблюдатели, что у Путина есть возможность потянуть еще с этим конфликтом 1 или 2. Может он экономически продержаться еще 1 или 2, или какое-то разрешение конфликта, коллапс экономики, коллапс режима может случиться раньше?
Это очень сложный вопрос. Его пресс-конференции он обещал, что кризис будет длиться не больше, чем 2 года. И он как-то рассчитает, что он может держать свою позицию 2 года. Коллапс, когда коллапс происходит, это всегда неожиданно. И мы, как экономисты, мы не знаем, как предвидеть очень крупные события, как тотальный коллапс в русской экономике. Но я не вижу улучшения русской экономики из-за одной причины. Это чтобы действительно было какое-то улучшение, должна быть либерализация, должен быть rule of law.
Главенство законов.
Да. И он не может это дать из-за характера его режима.
Эрик Ширяев, президент Обама подписал в четверг закон о поддержке Украины. У него сейчас в руках есть все инструменты, способные, не исключено, пустить под откос российскую экономику. Что вы ожидаете от Обамы? Займет ли он выжидательную позицию или пойдет на расширение санкций?
Скорее всего, представляется, и это не только мое мнение, что санкции не только будут продолжаться, но они будут усилены. Мне кажется, что большую роль играет здесь еще и психологический момент. Президент Обама очень хотел в начале своего прихода к власти, очень хотел восстановить хорошие отношения с Россией в пику президенту Бушу, в пику республиканцам. Очень хотел показать, насколько успешной его внешняя политика может быть. Вот то, что произошло позже, и Россия обвиняет в этом Америку, Америка и республиканцы, демократы обвиняют в Россию. То, что произошло, это глубокое оскорбление Обаме. Он так воспринимает это как не обида, как оскорбление. И поэтому становится дело принципа уже. Для него вопрос санкций против России – это принципиальный вопрос. И поэтому здесь как раз он находит поддержку и большого количества республиканцев. Поэтому это практически уже даже вопрос не будет ли продолжаться такая политика санкций, вопрос, как долго будет продолжаться.
Но ведь ситуация парадоксальная. Санкции явно работают. Кремль и россияне наконец ощущают то, что президент Обама назвал ценой за украинское вторжение. В то же время в Вашингтоне, как говорит бывший посол Пайфер, есть тревога по поводу возможного коллапса режима Владимира Путина и дальнейшей полной непредсказуемости событий в России. Может ли такая перспектива в самом деле заставить Запад воздержаться от дальнейших санкций?
Нужно понимать американский истеблишмент, американскую культуру. Здесь люди в основном идеалисты и в целом оптимисты. И несмотря на их высказывания и обсуждения, в целом существует представление, что вообще говоря, может быть, и в абстрактных сценариях, если будет смена режима, то какой бы то ни был режим пришел в России, он будет все равно более демократичный, более прозападный, более мягкий по отношению к народу. Поэтому, скорее всего, такое впечатление, что я не думаю, что это страх перед неизвестностью, он каким-то образом влияет на политику сегодня и, наверное, не будет влиять на политику через 2 года, когда смена власти произойдет в Белом доме.
Пол Грегори, ваше ощущение, будет Вашингтон просто стоять в стороне и смотреть, как ухудшается ситуация в России? Захочет ли он ввести новые санкции? Или, быть может, сейчас уже некоторые наблюдатели говорят о том, что потрясения в России могут быть опасны для всех? Или, может быть, он даже захочет помочь каким-то образом Путину?
Помочь, думаю, это невероятно. Думаю, как Эрик, что, наверное, немножко ухудшаются санкции.
Усилены?
Да.
Нет ли опасения в Соединенных Штатах, что дальнейшее давление санкций может привести к коллапсу режима и к непредсказуемым последствиям?
Думаю, Вашингтону не было бы жалко, если есть так. По моему мнению, есть этот вопрос в дискуссии. Наследник Путина будет хуже. Я не могу себе представить, кто-то хуже, чем Путин.
Вы слушали очередной выпуск программы «Сегодня в Америке». Вашингтон и последний путь к отступлению для Владимира Путина. Стал ли коллапс рубля прологом глубокого экономического кризиса в России? Готов ли Вашингтон и его союзники открыть Кремлю путь к отступлению? Опасаются ли Соединенные Штаты политических последствий финансового кризиса в России? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Андерсом Асландом, сотрудником Института имени Питерсона в Вашингтоне, Стивеном Пайфером, бывшим послом Соединенных Штатов на Украине, Полом Грегори, экономистом-профессором Хьюстонского университета, и Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске. Вернулся ли в России декабрь 2008 года? Вспомним, на пике тогдашнего кризиса цены на нефть рухнули аж в 4 раза, а курс рубля к доллару менее чем за 3 месяца упал более чем на треть. Тот кризис обошелся Центральному банку России в треть его валютных резервов. Именно после этого банк провозгласил курс на ту самую новую модель валютной политики, которую он окончательно переходит сегодня, свободного курсообразования рубля, когда Центральный банк вмешивается в ход валютных торгов на бирже лишь в самых крайних случаях. В минувший вторник, когда курс рубля всего за полдня обвалился на треть, от интервенции он воздержался, хотя еще накануне продал на рынке почти 2 миллиарда долларов. В ночь на вторник Центральный банк резко повысил базовую процентную ставку, а в среду объявил о новых мерах, которые, как полагают в банке, должны придать устойчивости российскому финансовому сектору в целом за счет ряда временных послаблений в действующих правилах. Курс рубля в итоге к концу недели уже не сильно отличался от уровня ее начала, но с прилавков многих российских магазинов, особенно товаров длительного пользования, покупатели всего за несколько дней буквально смели чуть ли не месячные объемы продаж. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Ситуация критическая. То, что сейчас происходит, даже в страшном сне не могли себе представить еще год назад, признал первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов во вторник после ночного решения банка о резком повышении базовой процентной ставки и когда курс рубля уже к середине дня обвалился на треть. В ближайшие дни, я думаю, ситуация будет сравнима с самым тяжелым периодом 2008 года, продолжал Швецов. Но я думаю, что опыт за многие-многие кризисы, через которые прошла российская финансовая система, поможет принимать правильные решения. Конец цитаты. Некие решения были приняты, и к концу недели подобные оценки уже не звучали. Самый тяжелый период 2008 года для России вспомнить нетрудно. Он пришелся на декабрь. Именно тогда, на фоне нараставшего, как снежный ком, мирового финансового кризиса, мировые цены на нефть достигли очередного дна – $34 за баррель. Всего за 5 месяцев они рухнули сразу в 4 раза. Еще 3 июля на своем историческом пике нефть сорта Brent стоила почти $147 за баррель. Для сравнения, в 2014 году падение нефтяных цен, совпав по продолжительности с тогдашним, оказалось, тем не менее, вдвое меньшим – с пика в $114 конца июня до нынешних примерно $60. Напрашивается и другая параллель. Российские финансовые рынки оказались фактически отрезанными от международных, с той разницей, что сегодня они отрезаны санкциями Запада, а тогда самим глобальным кризисом, точнее, главным его проявлением. Кульминацией стало банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers, о котором было объявлено 15 сентября 2008 года, после чего мировые финансовые рынки в считанные дни захлопнулись для заемщиков из любой страны, в том числе для российских компаний и банков, активно занимавших в тучные предкризисные годы на зарубежных долговых рынках. Многим в мире эти рынки казались тогда фактически неисчерпаемым источником весьма дешевых денег, будь то на текущие погашения внешнего долга или на новые проекты, в любой момент и чуть ли не в любых объемах. И вдруг этих денег в одночасье не стало. Пытаясь сдержать резко возросшие тогда и спрос на валюту, и давление на рубль обширными интервенциями из собственных резервов, Центральный банк России в итоге решился на управляемую девальвацию. Она продолжалась с ноября 2008 примерно до февраля 2009 года. Менее чем за 3 месяца курс российской валюты к доллару упал на треть, с 27 до 36,5 рублей, но уже в следующие 3 месяца отыграл 2/3 недавних потерь. Что же произошло? С одной стороны, цены на нефть пошли вверх, хотя и ненамного. Средняя цена нефти Brent в январе-марте 2009 года не превышала $44-46 за баррель. Это повышение продолжалось в итоге более 3 лет, движимое нарастающим спросом со стороны Китая, темпы которого теперь резко замедлились, вместе с общим ростом второй экономики мира. С другой стороны, в январе 2009 года Банк России, по сути, резко ограничил рублевое финансирование коммерческих банков, вспоминает аналитик финансовых рынков из инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
ЦБ тогда предоставлял активно банкам беззалоговые кредиты. Они достигли своего пика в начале 2009 года, а ЦБ не стал продлевать уже выданные кредиты. Банкам пришлось возвращать их, плюс платить налоги. Рубль начал укрепляться. В 2009 году этим закончился раунд управляемой девальвации, когда просто сильно была зажата ликвидность, и ничего не оставалось, кроме того, как продавать валюту. Но тогда ставки овернайт уходили далеко за 20%. Мы до этого еще пока не дошли.
Сегодня Центральный банк также мог бы ограничить с помощью доступных ему инструментов денежной политики текущие объемы предоставления банковской системе рублевой ликвидности, значительная часть которой, как и 6 лет назад, попадает на валютный рынок, лишь усиливая давление на рубль. Однако, полагает Ирина Лебедева, эффект таких мер, даже если они были бы приняты, вряд ли проявился бы тут же, и вот почему.
В декабре это было бы не очень эффективно, потому что должны прийти большие деньги из бюджета. Это традиционный всплеск расходов бюджета в конце года. Поэтому это скорее шаг немножко на будущее. В январе всегда у нас достаточно заметный профицит бюджета. В январе это могло бы сыграть. Для банков это было бы достаточно болезненно. Это бы заставило бы их продавать валюту, если даже не банкам, то их клиентам. И еще вот эта ставка в 17%. Если мы увидим стабилизацию валютного курса, то она не просуществует долго. Это экстренная, краткосрочная мера.
В нынешней ситуации очень важно поддержать банковский сектор, иметь гарантии его бесперебойной работы в системе обеспечения быстрых расчетов и системе обеспечения кредитования качественных заемщиков, заявил министр экономического развития России Алексей Улюкаев по итогам состоявшегося вечером во вторник экстренного совещания в правительстве. По его словам, меры валютного контроля на этом совещании не обсуждались. «Мы видим сейчас банальную нехватку валюты в обменниках, и это свидетельствует о том, что закуплено столько валюты, что дальше некуда», заявил в интервью агентству ТАСС еще в понедельник бывший председатель Центрального банка России Сергей Дубинин, ныне глава наблюдательного совета банка ВТБ. Он полагает, что рубль сегодня явно перепродан. Сейчас только остается сдерживать рублевую ликвидность с тем, чтобы банки, корпорации и частные лица, которым нужно тратить деньги в рублях, пошли продавать валюту. Конец цитаты. Руководитель аналитического управления Банка кредитного финансирования Максим Осадчий напоминает о двух главных каналах, по которым Центральный банк России предоставляет свои кредиты коммерческим банкам, организуя для этого специальные аукционы. Во-первых, это операции репо – кредиты под залог определенных видов ценных бумаг, а во-вторых, кредиты под так называемые нерыночные активы.
Господин Дубинин, конечно же, поднимает совершенно правильный вопрос. Пока политику ЦБ, иначе как, скажем так, очень противоречивая, назвать сложно, потому что, с одной стороны, она жесткая, то есть ЦБ уже неоднократно поднимал ключевую ставку, это проявление жесткой политики. С другой стороны, аукционы, что называется, невиданной щедрости проходят. Ну вот смотрите, задолженность по операциям репо уже составляет 3,2 триллиона. По кредитам под нерыночные активы 3,5, в сумме 6,7 триллиона рублей. Задолженность только вот по этим двум каналам. Идет чрезвычайно мощный рост объемов ликвидности, которые ЦБ предоставляет по вот этим двум каналам. И, естественно, какая-то часть доходит и до рынка валюты. И эта часть весьма значительная.
Если уж мы сравниваем ситуацию нынешнюю с тем, что было в 2008 году, как за это время изменился общий объем задолженности коммерческих банков перед Центральным банком?
Скажем, когда было совсем все хорошо, 1 января 2008 года, задолженность составляла 34 миллиарда рублей. Сравните сейчас 6,7 триллиона. Ну, несколько порядков разницы.
А если сравнить с уровнем на начало 2014 года, то есть до начала крымской кампании?
На начало этого года уже вот полная задолженность банков, то есть не только по репо и не только по кредитам под нерыночные активы, скажем, на 1 января составляла 4,4 триллиона. Еще раз сравните 6,7 и только по двум каналам. То есть, с одной стороны, жесткая монетарная политика налицо, повышение ключевой ставки. Ну и, кстати, и интервенции, они тоже ведь способствуют снижению денежной массы. Ведь когда Центральный банк продает доллары, он получает рублевую массу, то есть происходит сжатие. А с другой стороны, налицо и элементы мягкой монетарной политики, то есть, наоборот, накачка денежной массы, в частности, вот по этим двум каналам, через канал репо и через канал кредитов под нерыночные активы. Идет мощная накачка банковского сектора ликвидности. В общем, получается как бы такая, я не знаю, дырявая бочка. Мы заливаем в нее воду, и в то же время все время выливается вода.
Центральный банк, безусловно, имеет возможность сократить объемы, предоставляемые им коммерческим банкам, рублевой ликвидности. Однако самого пространства для подобного маневра у него сегодня значительно меньше, чем было даже на пике кризиса в начале 2009 года, возражает главный аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Самое большое отличие между 2008 годом и текущей ситуацией – это то, что все-таки сейчас во главе угла падения рубля стоят спекулятивные операции. В этом смысле Центральный банк практически уже сделал все, что возможно. И уже на сегодня Центральный банк дает рынку ровно столько рублевой ликвидности, сколько достаточно для нормального функционирования банковской системы. Если произойдет урезание этой ликвидности, это уже пойдет во вред банковской системе. В 2008 году ситуация ситуация была несколько иная, тогда был запас существенного сокращения этой ликвидности, но если говорить о том, что тогда вот рубль начал восстанавливаться с начала 2009 года, это произошло не в том числе благодаря действиям Центрального банка, но все же рубль последовал за котировками нефти. Сейчас же Центральный банк не может своими монетарными рычагами как-то повлиять на рубль, поскольку все-таки помимо паники, которую мы сейчас видим на рынке, все-таки если брать долгосрочный тренд или хотя бы даже среднесрочный тренд, за падением рубля стоит снижение цен на нефть. Да, Центральный банк может повысить ставку. Это частично выдавить спекулянтов с рынка. Это может снизить волатильность, но это не может таргетировать курс и привести к развороту рынка как таковому. Все-таки нужно смотреть на котировки нефти.
Максим Осадчий, банк кредитного финансирования.
Ключевой фактор, определяющий динамику рубля и, по существу, и инфляции через ту же девальвацию, это нефть. Цена нефти в долларах находится, естественно, за пределами компетенции Центрального банка. В силу этого обстоятельства Центральный банк не может переломить вот эту тенденцию девальвации своими действиями. Другое дело, он может, скажем так, остановить панику, остановить спекулятивные атаки, может, но не может идти против такой глобальной макроэкономической тенденции.
Очередное заседание Совета директоров Центрального банка России состоялось в четверг на прошлой неделе. Рынки ожидали от него как умеренных решений, так и абсолютно радикальных, шоковых, то есть резкого повышения базовой ставки. Тогда Центральный банк выбрал первое, повысив ставку лишь на 1% пункт с 9,5% до 10,5%. Но уже через два рабочих дня в начале нынешней недели последовало второе решение. Ставка была повышена сразу в полтора раза до 17% годовых. Ирина Лебедева, аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я считаю, что если бы ЦБ решился на серьезный подъем ставки 11 декабря, эффект мог бы быть другим. Подъем ставки в ночь с понедельника на вторник, похоже, опоздал и уже пришел, когда на рынке царили панические настроения. Реакция в начале дня явно показывает, что подъем ставки для большинства игроков был неожиданным. Никто не ждал, что ЦБ пойдет на подобное движение спустя 2-3 рабочих дня после заседания ЦБ. Но в ходе торгов он постарался уже более спокойно оценить действия регулятора и понял, что, в общем-то, ничего глобально не изменилось.
В результате уже к середине дня во вторник курс российской валюты достиг рекордных минимумов – более 80 рублей за доллар и более 100 рублей за евро. Но к концу дня отыграл примерно пятую часть этих потерь, причем без какого-либо вмешательства Центрального банка в ход валютных торгов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. С минимумов, отмеченных в минувший вторник, курс рубля к концу недели повысился примерно на четверть. Дмитрий Савченко, аналитик шведского банка «Нордеа» в Москве.
Рубль на текущий момент сильно, скажем так, загнан в угол и во многом далек от своих фундаментальных оценках. То есть сейчас на рынке назрел пузырь. Пузырь, как правило, лопается сам по себе. Центральный банк может немножко помочь. Может быть, повышение ставок станет причиной сдувания пузыря. Но все-таки, если мы с вами говорим не о завтрашнем дне, а о среднесрочном тренде на снижение рубля, все-таки я бы смотрел на цену на нефть. Это вот основное базовое отличие между 2008 годом.
Поэтому даже если Центральный банк и сократит предоставление банкам рублевой ликвидности через те же самые аукционы РЭПО, это вряд ли станет фактором радикального укрепления рубля, полагает Дмитрий Савченко.
Да, скорее всего, Центральный банк будет немного зажимать ликвидность. Но сейчас уже Центральный банк, можно сказать, дает минимум того, что можно дать, не вступая в противоречие со стабильностью финансового сектора. Все-таки Центральный банк сейчас пытается, повышая ставку ключевую, сделать операции спекулятивные на валютном рынке менее доходными. То есть это, конечно, пойдет в плюс рублю, но это, скорее всего, будет отыгрываться на каком-то горизонте не сегодня, не завтра, а в течение там, нескольких месяцев.
Вы говорите о сформировавшемся на рынке пузыре. О чем же именно идет речь?
Если мы посмотрим на котировки рубля, то видим очень жесткое падение. Первопричина была цена на нефть. Но поскольку участники рынка, допустим, экспортеры, да, они видят развитие событий на сырьевом рынке, они, ну, сложно назвать это спекуляциями, но они могут придерживать продажу валютной выручки на рынке. И это создает некий вакуум. То есть раньше, какое-то время назад, экспортеры были основными продавцами валюты. Сейчас, по сути, они стараются отложить во времени продажу валюты, и, по сути, это равно спекуляциям. То есть, в принципе, это, конечно, в рамках законов рынка, они могут это делать, но помимо экспортеров есть еще спекулятивные, скажем, тенденции. Различные фонды присоединяются к движению. Население тоже является, на самом деле, спекулянтом в этом смысле. Население сложно повлиять как-то, но тем не менее, население присоединяется к движению и панически начинает покупать валюту. Это разгоняет котировки. Если пузырь будет сдуваться, все это может пойти в обратную сторону также очень быстро. Я не говорю, что это произойдет в ближайшее время, я не говорю, какие уровни будут на тот момент, когда начнет сдуваться пузырь. Но очень много, скажем так, отложенного спроса на рубль, который может реализоваться, ну, может быть, не скоро, но так или иначе рубль может вернуться к своим фундаментальным отметкам.
В среду в правительство были приглашены руководители компаний крупнейших российских экспортеров. Одним из итогов встречи, как сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, стала договоренность. К 1 марта 2015 года на счетах этих компаний должно оставаться столько же чистых валютных активов, сколько их было по состоянию на 1 октября уходящего года. А чтобы продажи остальной валюты стали бы более или менее регулярными, правительство совместно с Центральным банком и Федеральной службой по финансовому мониторингу организует ежедневный мониторинг таких продаж. Он коснется всех компаний с крупной валютной выручкой, поясняет газета «Ведомости» со ссылкой на правительственного чиновника. Государственные компании-экспортеры получат директивы, с частными будут устные соглашения. В минувший понедельник, накануне резкого повышения процентной ставки, Центральный банк продал на валютных торгах почти 2 миллиарда долларов. Однако и во вторник, когда падение рубля стало рекордным, и на следующий день, в среду, валютных интервенций на рынке он не проводил. Руководитель аналитического управления Банка кредитного финансирования Максим Осадчий.
Для того, чтобы поднять курс рубля на 50 копеек, Центральному банку нужны интервенции где-то на миллиард долларов. Причем это ежедневно надо делать. То есть, например, вот сейчас, грубо, 60 рублей, а было 30. Мы хотим вернуться назад вот в эти 30. Хотим стабильности. Вот во что нам обойдутся эти 30 рублей стабильности? Нам потребуются интервенции аж на 60 миллиардов долларов. Это неподъемно абсолютно. То есть за один день Центральный банк по существу бы грохнул 60 миллиардов долларов. Так что стабильность нам рубля не по карману.
Еще на прошлой неделе, комментируя решение о повышении базовой процентной ставки, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина отметила, что общий объем резервов, который банк теоретически при стрессовом сценарии развития событий в экономике мог бы потратить в 2015 году на все валютные интервенции, не превышает 85 миллиардов долларов. Курс рубля к доллару рухнул в минувший вторник с 58 до 80 рублей, а курс российской валюты к единой европейской снизился с 73 до 100 рублей за евро. Причем пик этого падения, отмечали многие эксперты, был достигнут вскоре по завершении очередного репо-аукциона Центрального банка, на котором коммерческие банки привлекли от регулятора более 3 триллионов рублей. Видимо, думали, что при новой ставке эти деньги никто и брать-то не станет, отметит всего через несколько часов в интервью радио «Коммерсант ФМ» Сергей Дубинин, но вышло иначе. Наверное, в головах царит уже такое, назовем так, смятение у тех, кто стал хватать эти деньги и пытаться снова переложиться в валюту. Но дальше-то что они собираются с этим делать, рассуждал бывший председатель Центрального банка России и резюмировал. Зажим ликвидности неизбежен. Да, это неприятно, но ничего, сейчас тем более праздники начинаются. Скоро. Правда, есть еще налоги. Людям надо подумать. Для того, чтобы заплатить налоги, надо все-таки продать валюту. Конец цитаты. Но Центральный банк принял иное решение. Вечером в среду он представил документ под названием «О мерах Банка России по поддержанию устойчивости российского финансового сектора». В нем 7 пунктов, содержание которых отражает и само направление действия регулятора в нынешней ситуации. Человеку, неподготовленному, понять, о чем именно идет речь в этих 7 пунктах, довольно трудно. Поэтому мы вновь обратились к нашим собеседникам. Аналитик банка Nordea Дмитрий Савченко.
Решение Центрального банка на изменение некоторых параметров предоставления ликвидности и нормативных требований, оно в первую очередь направлено на избежание повышенных рисков, которые могут возникнуть в связи с переоценкой валюты, в связи с повышенной волатильностью на валютном рынке. Ну, если говорить простым языком, то Центральный банк устанавливает определенные нормативные требования к капиталу банка. И в связи с тем, что валютный курс, ну, мягко говоря, волатилен, то вот эти нормативные требования, они могли поплыть, и многие банки могли не выполнить их по итогам этого года, и могли быть проблемы в начале следующего года. Что сделал Центральный банк? Он смягчил эти требования. В частности, допустим, если у банка были какие-то валютные активы, то теперь банк может переоценивать эти валютные активы с некоторыми поблажками, я бы так сказал. То есть сейчас не будет такого давления на капитал банка, а значит, финансовый сектор в целом будет чувствовать себя намного более стабильным. То есть эти меры были направлены, в частности, на будущую стабильность. Даже не в текущем моменте Центральный банк помог финансовому сектору, а в принципе в перспективе квартала, двух и, может быть, даже следующего года.
Другими словами, речь идет не о прямом воздействии на валютный рынок, а лишь о косвенном, опосредованном. Ирина Лебедева, аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Да, безусловно, тут влияние на валютный курс исключительно косвенно. В принципе, все эти меры нацелены на то, чтобы как-то успокоить финансовый рынок, успокоить банки, что у них не будет приостановлена или отозвана лицензия из-за проблем с достаточностью капитала, что даже в случае дальнейшего снижения стоимости уже заложенных портфелей им не придется довносить залоги. Снимаются некоторые ограничения на стоимость кредитов и также на максимальную процентную ставку по депозитам населения. То есть банки могут более агрессивно привлекать вклады населения. Это должно, в принципе, как-то сдержать отток капитала.
Поясним, под оттоком капитала в данном случае имеется в виду обмен частными лицами любой суммы рублей на валюту, то есть конвертация рублей. Эти операции традиционно учитываются финансовыми властями в общем балансе притока и оттока из страны капитала.
Когда низкие процентные ставки по депозитам, население предпочитает конвертировать их в валюту, пусть даже ставка по валютным депозитам еще ниже. Сейчас мы слышим о том, что некоторые банки подняли ставки по рублевым депозитам до 20%. Это, конечно, опосредованное влияние на валютный курс, но, в принципе, население может просто сократить конверсионные операции.
То есть, если иметь в виду весь пакет мер, о которых объявил Центральный банк, то среди них тех, которые были бы направлены именно на сокращение предоставления им рублевой ликвидности банкам, по сути, нет.
Прямой поддержки ликвидности тут только одна мера. Это как раз валютная ликвидность, что ЦБ собирается расширить список залогов, которые принимают по валютным кредитам, более часто проводить валютные какие-то аукционы. Это тоже мера, нацеленная в основном на успокоение банковской системы.
Дмитрий Савченко, аналитик шведского банка Nordea в Москве.
Если говорить о предоставлении ликвидности, Центральный банк принял решение о предоставлении валютной ликвидности под залог нерыночных активов. То есть, в частности, это снимает некоторую напряженность на валютном рынке, когда многие банки в связи с тем, что не хватает валюты, приходили на рынок и покупали валюту, продавая рубль. Собственно, отсюда и высокое давление на российский рубль. В итоге, если принимать во внимание, что Центральный банк принял такое решение и предоставил некоторые поблажки рынку, то давление на капитал банка снизится, среднего банка, да, в банковской системе. А значит, это поможет системе избежать высоких рисков и избежать, скажем так, волнения в банковском секторе, которое в конечном счете переходит и на конечного потребителя. Теперь банкам намного проще оперировать своими активами, намного проще выполнять требования регулятора. А значит, в долгосрочной перспективе это поможет стабилизировать ситуацию.
Официальный курс российской валюты к доллару снизился за минувшую неделю примерно на 6,5% до уровня 60 рублей 68 копеек за доллар, а к евро на 5,5% до уровня 74,57. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.